В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады слышать вас в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, у нас вопросы от наших радиослушателей сегодня. Вопросы интересные. Первый из Белоярского района. Может ли хеликобактер привести к гастриту? И если вылечить хеликобактериоз, может ли он вновь проявиться? Такой вопрос слушательницы.
Спасибо большое. Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, дело в том, что хеликобактер, да, это инфекция, про которую достаточно много в последнее время говорят, и не зря. Всемирная организация здравоохранения включила ее в список наиболее важных инфекций для здоровья человека по многим причинам. В первую очередь потому, что, к сожалению, как показывает практика, 50% жителей Земли имеют эту инфекцию. Знают они об этом или не знают? В России статистика от региона к региону разная. У нас вот, в Свердловской области это порядка где-то 40-50% населения. Есть регионы, где распространенность этой инфекции может составлять вообще 70-80%. Можете себе представить, 7-8 человек из 10 имеют эту инфекцию. Причем многие не знают. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев эта инфекция не имеет клинических симптомов в очень длительный период времени. Это очень важно. Дело в том, что долгие годы спорили, может ли быть просто человек носителем инфекции. Есть такое понятие в инфекционных заболеваниях – носительство. То есть человек, есть в организме инфекция, но болезни нет. И тогда речь идет о носительстве. И вот в отношении хеликобактер инфекции долгие годы спорили, вообще есть носительство, нет носительства. Многие люди апеллировали это и обосновывали это тем, что ну, симптомов же нет, чувствую себя хорошо. И ученые находили вроде бы незначительные изменения в организме человека у ряда людей. Но в этом вопросе поставлена точка буквально вот в последнее время. Точка – это после утверждения фразы «не бывает носительства хеликобактерной инфекции». Всегда, если у человека есть эта инфекция, у него всегда есть воспаление желудки. Воспаление желудки, с точки зрения медицинской терминологии, это есть гастрит. Гастрожелудка – это воспаление, то есть воспаление желудка и есть гастрит. Поэтому хеликобактер всегда приводит к гастриту. Здесь начинается самое важное, что нужно понять. Определенный период времени этот гастрит не дает никаких симптомов. Нередко человеку делают фиброгастроскопию, то есть обследуют желудок, да, и говорят, ой, у вас гастрит, а у меня ничего не беспокоит. Очень часто эта дискуссия возникает или обсуждение в процессе вот, постановки диагноза. Но дело в том, что вот этот хеликобактер или хеликобактерный гастрит, он имеет, еще раз повторюсь, огромное количество проявлений разнообразных. Это может быть так называемый поверхностный воспалительный процесс, когда нет симптомов. Это может быть и эрозия, когда у человека уже появляется боль в желудке. Да? Если гастрит не вылечен вовремя, то это приводит к язве. Это доказано. Язва желудка, язва 12-перстной кишки в подавляющем большинстве случаев связана с этой инфекцией. Есть ряд случаев, когда язва связана с лекарствами, другие ситуации, но подавляющее большинство случаев это как раз инфекция. Ну и, наконец, больше 70% случаев рака желудка связаны именно с хеликобактерным гастритом. Причем я думаю, что люди опытные с годами, с возрастом очень часто эту ситуацию наблюдали и видели, и слышали. Человека ставят диагноз грозный, рак желудка, все его, в общем, спрашивают, ну как так, ты что, вот, у тебя симптомов никаких не было. И человек совершенно правильно отвечает, у меня не было никаких симптомов. Дело в том, что гастрит, так называемый, имеющий раковый характер, он как раз и протекает чаще всего без симптомов. Во всем мире в связи с этим признана универсальная стратегия. обязательно в профилактический осмотр человеку нужно включать исследование этой инфекции. У нас пока вот в программе это не включено как таковое, но в этом направлении двигается система организации, но то, что человек самостоятельно может и должен озаботиться многими аспектами, это очень важный момент. То есть обследовать геликобактер, выявлять геликобактер нужно обязательно у человека в рамках профилактического осмотра. Это, значит, очень важный момент. Есть симптомов, нет. Если есть симптомы, тем более нужно. А если нет симптомов, это не показатель того, чтобы успокоиться. Подведу короткое резюме вот той информации. Геликобактер всегда это воспаление желудка, независимо от наличия симптомов. Это раз. Геликобактер вызывает всегда гастрит. Гастрит – это основа для развития эрозии желудка, для развития язвы желудка и для развития рака желудка. Это все проявление одного, в общем, процесса воспаления в желудке вследствие этой инфекции. Геликобактер достаточно неплохо лечится. Правда, курс терапии по современным представлениям должен быть минимум 12, идеально 14 дней. То есть нужно соблюдать рекомендации, которые врач выписывает для лечения этой инфекции. И вопрос, может ли он появиться, это вопрос, который обсуждают практически на всех сейчас вот конференциях научных, учебных, как таковых, потому что очень часто вот ситуация выглядит следующим образом. Человек пришел к врачу, у него выявили геликобактер инфекцию, назначили лечение, он лечение принимает, проводит контрольное исследование, и нередко, 30%, оказывается, вот, инфекция остается. И люди иногда говорят, так вот я опять заразился. Дело в том, что когда начинают эту ситуацию рассматривать с точки зрения врачебного, скажем так, анализа, оказывается, что очень большое количество людей, к сожалению, лечится неправильно. Не потому, что врач выписал не те таблетки, а потому что многие считают, что можно сократить, можно что-то выбросить из схемы лечения, можно выпить таблеток меньше, можно дозу уменьшить. То есть на самом деле чуть ли не 70% успеха зависит от того, насколько точно человек соблюдает рекомендации врача. Это очень важный момент. Для России это вообще беда на самом деле. В рамках вот взаимопонимания, соблюдения рекомендаций нам над этим, безусловно, нужно еще работать и объяснять, и слушать друг друга, понимать эти вещи. Это очень важно. Что касается так называемой реинфекции, то есть человек, допустим, вылечился, насколько у него геликобактер может вновь возникнуть. Дело в том, что реинфекция, то есть заражение взрослого, это практически казуистика, это большая редкость. У взрослого человека есть очень мощные барьеры и защита от геликобактер инфекции. В первую очередь это высокая кислота в желудочном соке. У ребенка риск реинфекции выше. Причем основной риск заражения это как раз это 4-8 лет. То есть ребенок почему так часто заражается? Потому что у ребенка нет еще навыков санитарно-гигиенических. Плюс, конечно, мы, родители, помогаем в этом плане вот, всеми средствами в плохом смысле слова. Я думаю, все совершенно четко представляют себе вот такую стандартную картину в России. Если соска упала на пол, мама ее облизала и дала ребенку. Ну, это, в общем, хуже не придумаешь ситуации для того, чтобы передать геликобактерную инфекцию. Мама – основной источник заражения геликобактерной инфекцией детей. Основное заражение происходит в детстве. Поэтому, если у ребенка выявляют геликобактер или у мамы выявляют геликобактер, это обязательно обследование, в общем, всей семьи, как и у папы в том числе, хотя папа меньше передает геликобактер детям. Как таково, мама теснее контактирует, у нее больше функций, обязанностей и забот в этом плане, конечно. Поэтому и ответственность больше, как таковая. Вот, поэтому заражаются в основном дети, реинфекция возникает в основном у подростков, когда вот возникают внутри семьи такие нарушения навыков. Плюс в школе, к сожалению, мы часто видим, для детей не проблема попить из одной бутылки, из одного стакана, поэтому какие-то важные меры санитарно-гигиенических навыков должны быть. Вылечить геликобактер можно, достаточно несложно. может ли он вновь появиться во взрослом периоде, риск инфекции меньше 1% в год, и то, если в семье кто-то болеет геликобактеровой инфекцией. То есть за 10 лет 10%. Это очень немного на самом деле. Если все в семье вылечились, то риск инфекции практически не присутствует как таковой. У ребенка риск высокий, но из-за простых банальных принципов как таковых. Не нужно забывать, что геликобактер в окружающей среде очень нестойкий. Его кислород убивает. Если он попадает во внешнюю среду, скажем, на стакан, на ложку, достаточно ее помыть, оставить на сушке на несколько минут, и он погибает. Он очень нестойкий на самом деле. И рассказы о том, что он везде у всех и бесполезно лечиться, отчасти это мифы. Хотя отчасти мы понимаем, распространенность его очень высока, поэтому, безусловно, нужны знания и меры как таковые. Диагноз поставить несложно. Есть анализы по калу, то есть сдают просто кал на геликобактер, не надо ничего глотать. Есть так называемый дыхательный тест. Человек дышит в трубочку, и у него признаки этой инфекции очень точно диагностируются на самом деле. Есть методы и с помощью эндоскопического исследования, когда человек делает ФГС как таковое. Есть исследования по крови, но в каждом конкретном случае, конечно, нужно обсудить это с врачом. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И второй вопрос из Белоярского района слушательницы. Расскажите о правильном питании школьника и почему нельзя питаться в сухомятку.
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, дело в том, что очень часто вопрос питания в сухомятку, нарушение диеты, они, как-то идут рука об руку, может быть, мне кажется, может быть, это истина, как раз с обсуждением проблемы гастрита и геликобактеровой инфекции. Если мы спросим друг друга, что является причиной гастрита, воспаления желудка, то, я думаю, многие совершенно так четко ответят, что как раз неправильное питание, нарушение ритма питания, нарушение характера питания – это и есть причина гастрита. Вынужден разочаровать многих и поменять представления, которые сложились в предыдущие года, десятилетия, может быть, несколько поколений. Дело в том, что нарушение питания никак не приводит к гастриту. Это очень важно запомнить. Гастрит в подавляющем большинстве случаев – это геликобактеровая инфекция. Есть другие причины гастрита, безусловно, иммунные нарушения, заброс желчи, другие какие-то ситуации, лекарства, но они составляют меньший процент. Основное – это гастрит. И если у человека гастрит, и он нарушает ритм, характер питания, то у него это приводит к боли в желудке. Это естественно. Если у человека простой пример, который часто в передаче мы с вами обсуждаем, приводим. Если у человека больное колено, у него травма была, 20 лет назад, он порвал связки или хрящ раздробил в колене. Этот хрящ уже у него находится не в целостном состоянии. Если он поработал, и у него нагрузка побольше, какой-то эпизод времени на колено, и колено заболело, что причина боли в колене? То, что он поработал больше в огороде, или травма, которая была и разрушила его хрящ? Конечно же, травма. Нагрузка, она дала обострение. И неправильное питание – это тоже фактор, который приводит к появлению симптома, проявлению заболевания. Потому что на больной желудок повышенная нагрузка дает боли. Но как бы человек правильно ни питался, у него на самом деле гастрит не пройдет. Может быть, легче. Многие так себя и, к сожалению, обманывают. Начинают соблюдать рекомендации по питанию, не занимаются инфекцией в желудке, не занимаются гастритом. Вроде получше стало. Он делает вывод. Вроде получше. Так человек также с больным коленом может ведь и не работать. Он ляжет и не будет на колено нагружать. И скажет, у меня же все прошло, я вылечил свое колено. Да нет, к сожалению, не вылечил. Потому что всю жизнь лежать невозможно. И воспаление в суставе, оно продолжается. И воспаление в желудке продолжается. Поэтому, если позволите, я здесь вижу очень такую интересную связку между двумя этими вопросами, которые были. То есть, если у человека при нарушении диеты боль в желудке, обязательно нужно обследоваться на воспаление в желудке, на гастрит. И в том числе, в первую очередь, исключить инфекцию геликобактерную, о которой мы выше сказали. Диета, безусловно, важна. Безусловно, она создает функциональный покой. Но нельзя ни в коем случае путать причину и следствие этих состояний. Безусловно, принципы рационального питания, о которых мы говорим, они крайне важны. Они создают необходимый поток энергии в организме. То есть человек покушал, у него часть пищи пошла на построение структур организма, часть пищи пошла на формирование энергии. Энергия – это работа мышц, это работа мозга, да, это работа и других систем, обмен веществ как таковых. Без еды человек не в состоянии. Поэтому, конечно же, первый принцип рационального питания – это соотношение калорийности пищевого рациона с суточным энергозатратом. Это очень важно. Есть, конечно, научные исследования, есть научные методы подбора калорийности, но практический метод, он тоже имеет значение. Если масса тела нормальная, то, как правило, в подавляющем большинстве случаев человек подобрал идеальный уровень калорийности пищевого рациона. То есть он столько скушал и столько же расходовал. Это очень важно. Если у человека дефицит веса, значит, он не доедает. Ну, если другие причины исключить, болезненные заболевания, болезненные состояния, болезни желудочно-кишечного тракта, нарушение всасывания. А если все исключено, то значит он плохо питается. Да? У него не хватает калорий. Если у него избыточная масса тела, не нужно фантазировать по поводу широкой кости, еще чего-то там. У человека количество калорий превышает его потребности. Нельзя себя сравнивать с окружающими. Многие говорят, да я ем меньше, там, чем вот это моя сотрудница по работе или сосед мой по, значит, в столовой, с которой мы питаемся, как такого. У каждого свой обмен веществ абсолютно. У кого-то бережливый, у кого-то активный, совершенно разный. И если масса тела колеблется, значит, неправильно подобран уровень калорий. Значит, избыточная масса тела много, недостаточная мало. Каждая структурная единица пищи дает определенное количество калорий. Белок 4, углеводы 4, жиры 9. Да? Поэтому, в общем, и соотношение очень важно. Сбалансированное питание – это 1-1-4. Единица белка, единица, получается, жиров и 4 единицы углеводов. Ну, какие углеводы? Конечно, лучше всего это овощи, фрукты, самые правильные, каши. Это основа питания. Фрукты, овощи, каши – основа здорового питания, основа здоровой, так называемой, пирамиды питания. Вот. Потом это здоровые жиры, так называемые, растительные. Да? Выше – это белки. Яйца, молочные продукты, морепродукты, курица, рыба, мясо. Ну и самое минимальное количество потребляемых, конечно же, калорий должно быть за счет сладкого. Мы с вами все уже знаем, я уже, наверное, много-много раз повторяюсь, рассказывая, сколько мы кушаем сахара. Мы огромное количество кушаем сахара, больше, чем наши бабушки и дедушки, в 30 раз. Всего лишь за какие-то там пару поколений количество потребляемого сахара выросло в 30 раз. Сахар добавляют сейчас везде, я думаю, все это понимают и знают. В хлеб, значит, выпечка, субпродукты, которые в магазине многие покупают. Ну, потому что это вкусно, это приятно, и многие на самом деле это покупают, осознанно или неосознанно. Ну и, наконец, режим питания. Режим питания включает, в первую очередь, кратность приемов пищи, интервалы между ними, время приемов пищи, распределение по приемам пищи. Распределение по калорийности, оно следующее. На завтра должно приходиться где-то 25% от объема пищи человека. На обед 35-40 максимум, полдник 15, ужин 20-25. Вот такое распределение считается правильным. Если человек не позавтракал, что происходит? И пошел в школу. Ну, например, многие школьники не хотят кушать. Если у человека нет аппетита с утра, нужно задуматься о физическом и психологическом его состоянии здоровья. Чаще всего психологическом. Перегрузка, тревога, гиперответственность какая-то, другие психологические проблемы. Нужно сесть с ребенком поговорить. Это очень важно. Разобраться, что его беспокоит, как ему помочь. значит, принять какие-то решения по балансу нагрузки. Сейчас нагрузка на детей, она вообще какая-то невообразимая, если честно. То есть они вот, находятся, конечно, в колоссальных перегрузках. Но, с другой стороны, мы еще и добавляем эту перегрузку абсолютно отсутствием информационной гигиены. Постоянный телефон, постоянный интернет, мозг работает на режиме, знаете, так, компьютера с перегревом, как таковым. Вот во многих странах, мне кажется, приняли очень ответственное решение в Китайской Народной Республике ограничить доступ к интернету не более часа, ограничить доступ к играм не более там в неделю определенного времени. Остальное время это физическая активность должна быть обязательно. Вот. Конечно, сложно рассказывать ребенку, если мы сами этим не занимаемся. Это первый принцип воспитания. Мы сами сидим в телефонах, посмотришь где-то вот в общественных местах, сами значит, время там проводим очень большое, как таковое. А выйти, погулять, поговорить, показать пример, конечно, сложно. Поэтому нам это очень важно делать. Если ребенок не позавтракал, он идет, ночью же у него пищеварение, все было интенсивно, все, что он покушал вечером, у него нет, значит, калорий, нет энергии, он идет в школе и не может сообразить. У него стресс, у него нет энергии как таковой. К обеду он, значит, организм изматывает, потом он кушает, если в лучшем случае обед происходит, да? Вот, а в худшем случае и обеда у него нет, потому что ему что-то там, опять же, привычки нет, вечером пришел, накушался. Это самая большая беда вот российской действительности, да, может быть, и многих стран действительности. Завтрак пропускают, обед то есть, то нет. Ужин – это, в общем, попытка наполнить весь организм калориями как таковыми. Самое правильное – завтрак, самый, это важный момент. Потому что это энергия, умственная деятельность, физическая активность – это нормальный фактор борьбы со стрессом. Вот, дальше обед, полдник и ужин, ну, вот по распределению на поле. Что такое сухомятку? Дело в том, что как такового медицинского термина сухомятку нет. Нет, я честно должен признаться, и ни одного исследования, которое бы говорило, что еда в сухомятку, она является фактором риска развития какого-то заболевания. Если у человека гастрит, и он кушает сухомятку, у него гастрит, конечно, будет его очень сильно беспокоить. Но здесь мы с вами еще раз должны вспомнить причинно-следственную связь. Сухомятку – это провокация, гастрит – это другие вещи. Если человек питается сухомяткой, у него чаще всего развиваются забросы желудочного содержимого в пищевод. У него чаще всего изжога. Потому что на самом деле нормальный прием пищи должен быть пищу, содержащую жидкость внутри самого продукта как такового. Так легче переваривать на самом деле. Так процессы физиологически оптимально сделаны как таковые. Но если человек не имеет факторов риска воспаления пищевода, то есть он не избыточной массы тела, у него нет каких-то других факторов риска, то, как правило, в общем, еда в сухомятку и не дает каких-то симптомов. К чему это говорю? Дело в том, что мы не должны здесь не говорить правду, а говорить неправду. Да? Говорить неправду, если нет у нас достаточно объективной информации в отношении вот именно связи сухомятки с теми или иными заболеваниями. Ведь если мы ложно представим себе ситуацию, что вот человек неправильно питается, и у него отсюда болезнь желудочно-кишечного тракта, ну, значит, в общем, это на самом деле ведет в заблуждение человека. Он всю жизнь потом будет считать, что правильное питание – это нормальный и здоровый желудок. Нет, нормальный здоровый желудок во многом зависит от других факторов – хеликобактер, курение, алкоголь, наследственность, многие другие ситуации. Следующий момент. Дети кушают и питаются сухомяткой, чувствуют себя замечательно, у них ничего не болит. А мы вот, генерируем тревогу, и эту тревогу из-за наших незнаний опять же накладываем как психологический отпечаток на их сознание. Поэтому нужно вот, медицинские знания в этом плане наши, конечно же, восполнять. Что касается простого ответа. С точки зрения нормального пищеварения, питание в сухомятку является не оптимальным. Но нет ни одной серьезной работы, которая бы сказала, что сухомятку серьезным образом портит желудок. Желудок расстраивается из-за других причин, как мы с вами поняли. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И вот вопрос от Ирины из Екатеринбурга, он схож с предыдущими вопросами. Правда ли, что во время еды нельзя запивать пищу жидкостью, а пить можно только через какое-то время после приема пищи? У нас как-то так все связано сегодня получается.
Сегодня у нас замечательная такая передача, да, улыбку вызывающая, потому что близко к моей специальности диета, питание, геликобактер, вопросы и мифы о питании как таковые. Ну, это действительно очень значимо, потому что мы с вами совершенно четко помним, что пища – это первый фактор здоровья. Функциональная пища, биологически активные компоненты пищи – это следующая ступень, более значимая для регуляции. Ну, а дальше ведут уже, конечно, медицинские средства, лекарства и операции, медицинские технологии как таковые. Поэтому пища, конечно, это всегда была, если будет вопросом здоровья. Действительно, существуют такие утверждения о том, что нельзя запивать пищу жидкостью. И это утверждают люди, обосновывая данный факт тем, что жидкость может разбавлять желудочный сок как таковой. Ну, это утверждение, к сожалению, не подтвердить, не опровергнуть никак не получается, потому что исследований в этой области никто не проводил. Вот, на самом деле, я думаю, что это больше миф и такой штамп, который отвлекает людей от важных и нужных забот по здоровью. Конечно, проще человеку дать какие-то рекомендации по питанию, чем сказать, ты знаешь, тебе надо сделать все-таки фиброгастроскопию. Это вызовет удивление со словами, да не хочу, сложно, в общем, проблематично, время нужно, и другие какие-то сложности возникают, некомфортно, поэтому лучше я буду экспериментировать с едой и вот переставлять стакан воды до еды, после еды там, или во время еды. Поверьте мне, от того, что вы стакан поставите на край стола, в середину стола или ближе к еде, и выпейте там до еды, во время еды или после еды, это вообще никак не скажется на процессах здоровья желудочно-кишечного тракта. Есть некоторые традиции. Считаю, что эти традиции – это очень важный аспект выработки определенного алгоритма пищеварения. Ведь на самом деле, посмотрите, вот на Земле сколько разных совершенно традиций питания. Иногда диву даешься, какой народ что кушает, и в какой последовательности, и с какими, значит, там, закономерностями, да? Вот. И если сравнить вот эти закономерности, смотришь, что, так вот, несмотря на такие, в общем, диаметральные разницы, нормально все. В общем, люди, если нет у них там совершенно четких медицинских факторов, живут и питаются по своим традициям нормально. Я считаю, что это фактор, который показывает, что желудочно-кишечный тракт натренировать можно на самом деле вот на что угодно. И на такие-то грубые, допустим, аспекты питания, когда человек кушает одни фрукты, овощи, да, и попробуйте дать европейцу питание, которое содержится на 80-90% из, значит, грубых овощей, да, он не сможет. А люди, которые с детства кушают одни вот злаки, овощи, да, они совершенно легко и нормально переносят, у них желудочно-кишечный тракт приспособлен. То же самое по другим характеристикам и по, в том числе, и компонентам жидкости как таковым. Вывод. Если у вас есть традиция с детства, вот такая, как употреблять жидкость в соответствии с пищей, и это натренировало ваш желудочно-кишечный тракт, вы так, в общем, принимаете. Не старайтесь что-то резко изменить, если нет для того достаточных оснований. Ведь если основания есть медицинские, то врач тогда скажет, для чего. Почему, допустим, мы предлагаем человеку дробное питание, допустим, не 4 раза в день, а 6 раз в день. Если у человека больная поджелудочная железа, больной желчный пузырь, больной желудок, то меньший объем пищи создает больший функциональный покой. Это понятно. Да? Вот. А в остальном, значит, мы подбираем продукты, которые требуют меньше нагрузки на желудочно-кишечный тракт. Если есть болезнь, опять же функциональный покой. То есть говорим, что не надо жареное употреблять, жирное, острое, копчености, соленья. Почему? Потому что это мощные продукты, выделяющие и стимулирующие пищеварительные соки. человека и так больной организм, орган, да, нужно ему создать покой. Пока мы не вылечим лекарствами, не создадим процесс восстановления. Потом, как правило, диета переходит в более мягкие русла, и человек возвращается к стандартному питанию. Ну, конечно, не надо за стандартное питание воспринимать такие какие-то, ну, пищевые просто, я не знаю, какие-то крайности. Вот там, значит, съесть невероятное количество шашлыка и невероятное количество, там, значит, салата, да, оливье, да, но это же из области, я не знаю, человек взял и побежал 20 километров без подготовки. Будет проблема с нагрузкой, это важно помнить, вот в рамках колебаний. Поэтому нет таких утверждений у гастроэнтерологов. Это все из области, скажем так, парамедицинских дискуссий, не имеющих под собой достаточных оснований. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас вопросы от Юрия Сергеевича из Кушвы. Что такое резус-фактор крови и на что он влияет?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, резус-фактор, если упрощать, это белок, который находится на поверхности клетки кровяной, переносящей гемоглобин, это эритроцит, как мы с вами знаем. И у тех, у кого есть вот так называемый этот вот резус-белок, да, резус-фактор, так называемый, то он считается резус-положительным. У кого нет, резус-отрицательным. То есть резус-фактор – это один из важных аспектов определения индивидуальной группы крови человека. Наличие или отсутствие этого белка – это особенность человека. Это не патология, не заболевание. Положительный резус-фактор встречается где-то порядка 85% людей, отрицательный – процентов у 15%. Два момента, когда вот этот резус-фактор, то есть белок на поверхности эритроцита, имеет очень важное значение. Это переливание крови, то есть нужно переливать только кровь совместимую, да, по резус-фактору, то есть должны быть донор и человек, который получает кровь, иметь одинаковые показатели. Но еще и, безусловно, все помнят, знают, что этот резус-фактор имеет огромное значение во время беременности. Если у мамы положительный резус-фактор, то ее кровь будет в любом случае совместима с кровью ребенка. Это одна из таких спокойных, благоприятных ситуаций. А если вот у мамы отрицательный резус-фактор, то здесь нужно насторожиться. Возможны варианты. Если у папы ребенка резус-фактор тоже отрицательный, то, в общем, это не проблема. Но если у папы резус-фактор положительный, а у мамы отрицательный, да, это, к сожалению, в определенном проценте случаев может привести к чему? Дело в том, что если есть вот резус-фактор, белок, да, в организме человека, вот, ну, у ребенка, да, а у мамы этого нет, то если кровь ребенка попадет и будет контактировать с кровью мамы, это приведет к тому, что у мамы в организме вырабатываются защитные белки, нейтрализующий этот резус-фактор. Ну, это, собственно, вот резус-конфликт, так называемый. У мамы же нет этих белков, а организм старается защитить от любого инородного тела, иммунная система, это сторожевая система. Вот. И она вырабатывает, соответственно, вот белки против резус-фактора ребенка, который передал папа. Это приводит к разрушению эритроцитов, гемолитической желтухи, у ребенка резко повышается билирубин, резко падает гемоглобин, требуется медицинская помощь, переливание крови, значит, наблюдение врача в этом плане. Вовремя, значит, медицинские меры, они, конечно же, серьезным образом помогают. Поэтому резус-фактор определяют всегда при переливании крови и при беременности.
Спасибо. Второй вопрос. От чего происходит нервный тик и как его лечить?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, нервный тик, или термин, который чаще всего многие применяют, дергающийся глаз или глаз дергается, да, это быстрое, повторяющееся, очень важной характеристикой, неконтролируемое человеком сокращение отдельных мышц. Дело в том, что, да, чаще всего это, безусловно, вот видно на мышцах мимических, на мышцах глаза как таковых, но на самом деле этот нервный тик, да, или гиперкинез, то есть повышенная двигательная ситуация, повышенная двигательная сокративость, она может быть в самых разных группах мышц. Помимо вот, глаза, это может быть мышцы руки. То есть человек может быть подергиваться и мышцы руки. И он ощущает, что непроизвольно, у него какие-то мышцы сокращаются. Вот. Может быть не только группа мышц, а может быть и несколько значит, совместных координированных мышц сокращается. Да, это уже не так называемые локальные, а генерализованные могут быть тики как таковые. Ну, в общем, разнообразные могут быть ситуации. Не только то, к чему достаточно часто и на первом месте привыкли и встречаются подергивание глаз мышц. Это очень важный момент. Причины нервных тиков. Их на самом деле выделяют три так называемых группы. Первая, безусловно, это так называемые все-таки психогенные, которые вызывают сильные стрессы, невротические реакции, тревога, страх хронический, который у человека формируется в результате психологического расстройства. Все это так называемые все-таки функциональные расстройства. То есть сама нервная система не повреждается, но из-за избыточной нагрузки в ней нарушается функция реакции, функции контроля. То есть вот определенные мышцы начинают уже в ответ на хронический стресс давать вот такие серии сокращений. Это важный момент. Ну, это и в других ситуациях нередко проявляется, насколько стресс и насколько нервная реакция влияет на мышечную систему, мы знаем. Дело в том, что очень большое количество заболеваний опорно-двигательной системы, позвоночника в частности, они связаны со стрессом. Люди, которые находятся в стрессе, очень часто испытывают боль в шейном отделе позвоночника, в других отделах позвоночника. Почему? Да потому что любая эмоция, она имеет в теле представительство. Мы часто думаем, что эмоции – это только наши вот реакции, такие ощущения внутренние, как таковые, страх, может быть, другие какие-то ситуации. Но эмоции – это всегда еще и отражение в теле. И на страх, на другие какие-то реакции у человека изменяется и тонус мышц, и работа мышц. Поэтому нервный тик – это одно из проявлений вот координации, координационной работы нервной системы и мышечного аппарата человека. Функциональные расстройства, связанные с неврозами, тревогой, стрессами, депрессивными реакциями. Это вот первая группа. Вторая группа – это, в свою очередь, заболевания, связанные с поражением нервной системы. Какие могут быть? Это могут быть последствия или протекающий непосредственный момент заболевания центральной нервной системы. Воспаление мозговых оболочек, воспаление мозга, энцефалит, менингит, черепно-мозговая травма, нарушение кровообращения головного мозга, хронические, да, дистрофолиторная энцефалопатия или последствия, или текущий инсульт. Здесь уже изменение моторики мышц связано с повреждением нервного аппарата. Ну и выделяют еще так называемую наследственную группу. Это тики, которые передаются от родителей к детям по ряду наследственных ситуаций иногда и по ряду просто, скажем так, ситуаций моделей, когда дети, копируя родителей, могут перенимать те или иные вот модели, потом их усваивая и уже воспроизведя как таковые. Это очень важный момент. Если у человека это возникло и самостоятельно не проходит, значительная группа тиков может пройти самостоятельно с тем, что разрешается стресс как таковой, да, человек успокаивается, нервная система приходит в порядок, восстанавливается контроль, нет повышенных сокращений мышц как таковых. Но если это продолжается и беспокоит человека достаточно серьезно, конечно же, это повод для обратиться к врачу-неврологу для того, чтобы пройти обследование, для того, чтобы в том числе и принимать медикаментозную терапию, хотя, безусловно, в первую очередь помогает именно коррекция образа жизни, снижение нагрузок на нервную систему, соблюдение режима труда и отдыха, питание имеет достаточно важное значение, в том числе и в рамках употребления достаточного количества витаминов, витамин D, потребления кальция, магния. Значительным фактором, провоцирующим тики, является никотин и алкоголь. Они изменяют передачу нервного импульса в мышцах, и поэтому, безусловно, если человек страдает и серьезно этого беспокоит, ему очень важно и в этом плане нормализовать образ жизни. И это, безусловно, вот комплексное лечение помогает в подавляющем большинстве случаев. Ну и физиотерапевтические процедуры, медикаментозные препараты есть из разных групп, которые снимают повышенный тонус мышц и восстанавливают нервную передачу. Это делает, в общем, направление достаточно успешно в рамках терапии. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И третий вопрос от Юрия Сергеевича. Когда донор сдает кровь, то через какое время она восполняется и обновляется ли кровь после сдачи?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, после сдачи цельной крови ее полное восстановление происходит не раньше, чем через 30 дней. Ну, вот интервал 30-40 дней – это вот такое усредненное медицинское представление, когда происходит восстановление всех компонентов крови. Хотя, безусловно, здесь нужно понимать, что каждый из компонентов имеет свою скорость восстановления. Быстрее всего восстанавливается плазма, это жидкая часть крови. В течение где-то вот, ну, до двух дней общий объем крови, то есть жидкая часть, становится прежней. То есть плазма быстро достаточно восстанавливается. Уровни клеток, отвечающих за контроль над инфекцией, лейкоцитов и клеток, отвечающих за свертываемость крови, тромбоцитов, полностью восстанавливаются где-то в пределах 5-7 суток. Значит, у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже. А вот эритроциты несколько позже восстанавливаются где-то обычно к 4-6 неделе. Поэтому, во-первых, когда забирают кровь, совершенно четко определяют объем крови, который может человек сдать, да, и перед обследованием обязательно сдают общий анализ крови, смотрят, допустим, да, если гемоглобин нормальный, выше 120 грамм на литр, количество эритроцитов нормальное, выше там, да, там 4, усредненно выше, там, да, у женщин чуть меньше, у мужчин чуть выше, разрешают, потому что, в принципе, вот эти колебания 10-15% после сдачи, они на организм вообще абсолютно безвредны, как таковые. Но полное восстановление до усредненной нормы для этого человека вот в такие-то периоды времени. Ну, чтобы объем и состав крови быстрее нормализовались, конечно, есть несколько таких простых рекомендаций. Первое – это пить больше жидкости. Чай, морс, минеральная вода, соки. Правильное питание способствует восстановлению нормального уровня гемоглобина. Здесь, конечно же, рацион должен быть богат белковой пищей. В зависимости от традиции и тех или иных характеристик, это мясо или рыба, яйца, бобовые, то есть есть самые разнообразные варианты, независимо от отказов или предпочтений, то есть растительный или животный белок. В общем, специалисты, занимающиеся этой проблемой, также считают, что очень важно в период восстановления включать в рацион гречневую крупу, достаточно богатые на микроэлементы и полезные вещества, сухофрукты, зелень, да, вот, ну, принимать поливитамины, как таковые комплексы имеют очень большое значение, как правило, рекомендую человеку в период восстановления поливитамины принимать, если есть малейшие какие-то подозрения на быстрое, медленное восстановление и небыстрое восстановление состава крови. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И у нас последний вопрос у нас из Серти от Игоря Викторовича. Полезны ли для суставов холодец и бульон на костях, или это только лишний холестерин?
Уважаемый Игорь Викторович, уважаемые радиослушатели, холодец, по сути своей, как мы с вами понимаем, это диетически приготовленная соединительная ткань, которая фактически не переваривается. Дело в том, что соединительная ткань, она не представляет пищевой ценности. Дело в том, что соединительная ткань, которую получают, допустим, при переработке туши крупного рогатого скота или других, значит, да, при разделке мяса, она не переваривается, потому что она имеет очень сложную структуру. Вообще соединительная ткань – это, представьте себе, три такие последовательные цепочки, очень плотно связанные различными прошивками, вот, и желудочно-кишечный тракт не способен ее переварить. Но обнаружилось, что если ее долго варить, то структура соединительной ткани расплетается. Но вместе с тем вот, сварили, получился бульон, потом происходит остывание, и она опять сплетается в определенной цепочке, создавая такую желеобразную форму. Вот. Холодец, безусловно, это определенный шаг в доступности тех или иных продуктов животных. Холодец оказался очень интересным с точки зрения богатства определенных аминокислот. И в рамках восстановления соединительной ткани есть пока очень скромные научные работы, которые показывают, что да, холодец может быть полезен. Но здесь очень важно понять, что сустав – это очень сложно организованный орган. Основную структуру сустава, требующую защиты и контроля от нагрузки, является, конечно же, суставной хрящ. А вот хряща состоит не только и не столько из соединительной ткани, у него другие структурные элементы. Поэтому вы могли заметить, что хондропротекторы, так называемая группа препаратов, да, которые защищают хрящ или дают питательные вещества для хряща, они, в общем, содержат другие элементы, не аминокислоты в основном, которые содержатся вот в холодце как таковом. Поэтому если у человека есть какие-то суставные проблемы, связанные с соединительной тканью, растяжение связок, то, в общем, в какой-то период реабилитации, безусловно, это полезно. Но беда в том еще, что соединительная ткань сама по себе, с одной стороны, очень плотная, с другой стороны, практически не восстанавливается. Если человек порвал связки, то, к сожалению, если их не зашить, эти связки уже не срастутся. Это очень важный момент. Но неполная травма, то в определенном периоде ситуации такой маленький компонент, маленький кирпичик здания, восстановление, холодец может помочь. Безусловно, холодец, если опять же взять его анализ, особенно из свинины, это очень калорийный и очень, в холодец и добавляют, как правило, для вкуса еще и много чего полезного, жирного в кавычках, да. И свинина – это очень калорийный и богатый холестерином, на самом деле, вот, продукт на столе. Поэтому здесь небольшие положительные влияния на соединительную ткань, к сожалению, крайне малы в отношении уравновесить нагрузки на общую нагрузку калорий в организме, еще избыточный холестерин как таковой. Поэтому лечиться холодцом от болений суставов, давайте примем все-таки к вниманию ситуацию, абсолютно нецелесообразно. Нужно принимать другие меры. Как один из рациональных аспектов питания, но при соблюдении, опять же, низких калорий, при соблюдении того, что холодец лучше варить из более диетических продуктов, да, не свинина, не говядина, а другие компоненты, это, безусловно, может являться и значимым. Ну, давайте примем во внимание то, что для того, чтобы сустав восстановить, хондропротекторы, лекарства, содержащие полезные вещества для хряща суставов, нужно пить месяцами, годами. Не сможем мы с вами питаться одним холодцом. Поэтому рационально мы должны понять, что польза здесь больше теоретическая, чем практическая. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. И несколько слов ваших завершений программы.
Спасибо большое, уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели. Из оптимальных и важных для нашего здоровья моментов в последнее время, как мы с вами и предполагали, хочу отметить резкий рост заболеваемости острой респираторной вирусной инфекции. Вот на примере Свердловской области. Заболеваемость за последние несколько дней выросла на 60%. Это очень сильно. И, к сожалению, рост будет и дальше, как предполагает эпидемиологическая обстановка. На первом месте стоит так называемый риновирус. Это большая проблема для детей, потому что они очень восприимчивы. достаточно нелегко переносят это заболевание в виде температуры, насморка, боли в горле. На втором месте это парагрипп по мониторингу, который осуществляется в Свердловской области. Ну и, к сожалению, некоторые случаи коронавирусной инфекции сопровождаются и присутствуют. Это все вирусные инфекции. Это все заболевания, которые мы можем и чаще всего в медицинской практике и объединяются в острую респираторную вирусную инфекцию, ОРВИ. У них единые пути передачи от больного здоровому, воздушно-капельный путь, передача через необработанные руки. Поэтому здесь уже ситуация требует не просто мер профилактических, не просто мер таких вот «давайте в будущем этим заниматься». Я думаю, что мы должны с вами принять к сведению многие аспекты уже как образ жизни сегодня. Маска, обработка рук, питание, режим труда и отдыха, поливитамины, многие аспекты, которые, безусловно, стимулируют иммунитет, психологическое здоровье. Особенно для людей, у которых есть хронические заболевания, это очень актуально. Берегите себя. Если кто-то заболел в окружении, то перенесите встречу, разговор, какое-то семейное дело. Как таково, если кто-то заболел, наденьте маску, не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.